Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов, как обычно, мы проводим сегодняшний ежедневный стрим. У нас в гостях замечательный гость, генеральный директор Transparency International России Илья Шуманов. Илья, рад видеть.
Приветствую.
Вот, значит, что я хочу сказать. Назвали мы эфир «Вся Россия». Естественно, это некоторая ирония, потому что мы дали в превью, значит, любимого нами господина Наливкина. Это такой сказочный герой собирательный, который является собой образ бомжа-антикоррупционера и притом чиновника. Ну, естественно, вымышленный образ, но очень подходящий. Дело в том, что поводом к эфиру, конечно, послужили события, связанные с арестом пензенского губернатора. По-моему, мы уже избрали меру пресечения, я вот не следил, по-моему, на 2 месяца его уже писать, да? И в связи со всей этой историей с Шпигелем, небезызвестным, значит, владельцем крупной компании «Биомед», якобы давшим ему взятку, ну и так далее, и так далее. Вот мы хотели, Илья, поговорить, начать с этой истории, но как более обобщенно потом выйти на ситуацию вообще с коррупцией в России. Transparency действительно авторитетная международная организация с ее филиалом в России, которая занимается антикоррупционным мониторингом и, собственно говоря, обладает достаточной информацией для того, чтобы на эту тему действительно, эту тему репрезентовать. Вот, Илья, все-таки какова тенденция, и насколько вы отслеживаете Transparency, что губернаторов стали чаще брать за жабры, что называется, привлекать к уголовной ответственности как раз по обвинению в коррупции, взяточничестве, ну, должностных преступлениях, скажем так. Или же нет никакой тенденции, и раньше приблизительно все то же самое происходило, и никакого усиления в этом смысле ситуации, усугубления ситуации нету. Что можно сказать?
Ну, наверное, сказать надо, что все-таки невооруженным глазом обывателя видно, что частота посадок вот, и арестов высокопоставленных чиновников усиливается. Вот, существуют некие пики, которые мы замечаем, которые достаточно серьезно освещают в средствах массовой информации, в том числе государственная телепропаганда. Вот, но надо понимать, что как бы частота этих арестов, этих обысков и задержаний чиновников, ну, наверное, не является какой-то важным, наверное, элементом системной борьбы с коррупцией. Вот, и они приурочены к тем или иным событиям. Вот, в частности, если мы говорим о последних задержаниях, которые были ранее и губернаторов, и текущего, вот, текущего фигуранта уголовного дела. Разумеется, они все приурочены к каким-то событиям, например, электоральному циклу. Вот, то есть электоральная кампания, выборы в Государственную Думу начались, и, разумеется, власти необходимо демонстрировать какое-то участие в антикоррупционной повестке. И, разумеется, пензенский губернатор с бывшим сенатором Шпигелем, разумеется, стали первыми, наверное, вот в категории фигурантов. Они не последние точно.
Смотрите, Илья, я вот хочу увидеть в этом какого рода тенденцию, я объясню. Когда Сталин умер, вообще с облегчением чиновничество, партийное начальство вздохнуло, потому что у всех стояли чемоданы с бельишком на случай ареста. И этому предшествовали масштабные дела. Ленинградское дело знаменитое Вознесенского-Кузнецова, которое, собственно говоря, на ровном месте, ну, казалось, мы победители, война закончилась, кого еще плющить, какие репрессии. И тем не менее, и надо сказать, что все последующие десятилетия советские, они свидетельствуют о том, что аппарат-то, в общем, вздохнул от вот этого постоянного давления. Вот что-то подобное, ну, конечно же, не в таком виде и не в такой степени происходит приблизительно с Путиным. Вот на его 20, там, каком уже, 2-м году, мы уже все запутались, сколько он же сидит, скоро Сталина догонит, значит, происходит что? На начальном этапе в нулевых это были эпизодические элементы борьбы, скажем так, со старой властью, семейными и так далее, когда привыкали к коррупции, там Ямальское, по-моему, вот это дело знаменитое было, еще какие-то, это были все же единичные случаи. Здесь мы видим тенденцию. Они назначают губернаторов, через несколько лет они возбуждают на них букет дел и, по возможности, выборочно, конечно, кого-то сажают, говоря, вот смотрите, мы с коррупцией боремся. Вот за последние годы, насколько можно судить, что эта тенденция не просто к электоральному циклу, а выросла в силу параноидальности власти Путина, маниакальности его определенной, желания, так сказать, дать возможность побороться кланам, потому что, например, в отношении пензенского губернатора считается, что он выдвиженец Володина, и Володина не хотят пускать на место спикера, он тут претендует, идет борьба между Медведем и Турчаком, и вот они его выбрали жертву, при том, что он в каждой деревне действительно этот Белозерцев искал агентов ЦРУ, и вы же иностранный агент Transparency, да?
Конечно.
Вот вы для него враги, поэтому мы ему желаем сидеть долго, никогда не выйти, и чтобы всех его детей там взяли, тоже посадили. Вот все-таки о тенденциях, может ли аппарат, власть, которая может выразить свое недовольство Путиным, ну, ропот какой-то. Что нас сажают? Мы же такие воры, как и вы. Все одинаковые. Все же берут. Почему именно так? Вот что вы думаете, Илья?
Да, на самом деле, все верно говорите, Марк. Речь идет, конечно же, о том, что бюрократия напрягается, и напрягается достаточно давно. Вот. Ранее уровень неприкасаемости находился несколько выше. То есть это уровень вице-губернаторов был нормальным уровнем для посадок, для арестов. Редко какие-то истории прям происходили, где, как правило, бывших губернаторов отстраняли от должностей, потом возбуждали уголовные дела, и как бы по цепочке дальше человек проходил по конвейеру вот этому репрессионному, да. Вот. С какого-то момента, когда все-таки губернаторов перестали назначать, да, когда происходила процедура уже передачи легитимности через выборы, вот, таким образом власть некоторым образом отстроилась, по крайней мере, Кремль формально от этого процесса, мол, народ выбрал, вот кого вы выбрали, посмотрите сами на ваш выбор. Вот, да. И эта модель действительно дискредитации такого выбора, именно, не знаю, народного выбора губернатора, и мы видим примеры того, что народ действительно ропчет. В случае пензенского губернатора, разумеется, никаких нормальных выборов, наверное, говорить нельзя, потому что возбуждено несколько уголовных дел, связано с подкупом избирателей, сбросом бюллетеней, и там члены УИКов и председатели УИКов сейчас уже по уголовным делам проходят. И, разумеется, ну, как бы никакой легитимности этого товарища нельзя, про Белозерцева нельзя говорить. Но если говорить про тенденцию, то действительно она присутствует. И уровень, вот, скажем так, неприкасаемости, он повысился до такого предела, что, собственно, ну, уже федеральным министром мы видели пик, до которого дошла репрессионная машина, что Улюкаева под какой-то такой случайный достаточно замес занесло именно в рамках, наверное, какой-то аппаратной игры. Притом аппаратная игра была разыграна, понятно кем, что Игорь Иванович Сечин вместе с командой активно участвовал в этом процессе.
Феоктистовым,
да. Участвовал, конечно, в этой, во всей этой истории, и она срезонировала у очень широкого количества людей, которые находятся в высокопоставленных кабинетах.
Как срезонировала? Как, вот, на ваш взгляд, срезонировала?
Срезонировала, на самом деле, это уровень опасности повысился, да, вот, и люди поняли, что, ну, как бы, казалось бы, есть некий уровень доверия, иммунитета и личных связей, да,
неприкасаемые.
Неприкасаемость, да, абсолютно верно, что она поколебалась, и, насколько я понимаю, многие люди предпочли свернуть какую-то активность, кто-то попытался вообще выйти из власти на разных уровнях, дистанцироваться, потому что доступ к государственным должностям еще порождает такой дополнительные риски, как называют американцы collateral damage, вот сопутствующий ущерб. Вот, который мало кто прогнозирует, когда идет во власть, понимая, что как бы человек будет распределять бюджетные деньги, на самом деле еще сопутствующий ущерб есть, который никто не может оценить до конца трезво, какой объем рисков он с собой забирает на эту должность. Вот, и если говорить о тенденциях, то действительно тенденции для бюрократии не очень хорошие, и пока очень отдаленно, это напоминает, конечно, чистки кадровые, которые происходили при Сталине, разумеется, с меньшим, наверное, объемом, более точечные, но демонстрируют они российской бюрократии, что, ну, как бы они уже являются, ну, неким классом, таким, с которым расправа является, ну, некой формой народного, как бы, демонстрации народу принесения сакральных жертв регулярных перед электоральным циклом или во время электорального цикла обязательных жертв.
Ага. Так, нас уже смотрит 6610 человек, цифра так медленно растет. Я прошу, пожалуйста, наших подписчиков, зрителей канала подписываться на канал. Как обычно, прошу, ставьте лайки, это сильно поможет продвижению этого эфира. И обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где вы стоите. Ну, пусть максимально большое число людей к этому эфиру присоединятся, ну, или уж посмотрят в записи тоже. Хорошо, Илья, тогда вопрос такой. Вот мы тут сказали о том, что Но все-таки есть дифференциация. Есть дела действительно с повышающимися рисками для бюрократии, которые, конечно, всегда недовольны. Мы вот воруем, а вы нам мешаете. Мы же защищаем ваши, что называется, интересы. Я думаю, собственно, Белозерцев ровно так в недоумении находится, и поэтому пока вину не признал. То же самое было с Маркеловым, да, с остальными. То есть, как же, я же вот же был же у вас самый надежный и, так сказать, политически благонадежный. А оказывается, политическая благонадежность не является, так сказать, защитой, не является гарантией от подобного рода преследования. Вот вопрос. Элемент того, что власть, ну, знаете, как говорят, стала меньше корма, и поэтому драка за тазик, за принадлежность, ну, вот, терка пятачками, она усилилась, потому что, ну, вот не хватает кормовой базы, и поэтому, значит, щиплет тех, кто наворовал, и эти деньги на тачке отодвигают в общий котел. Вот это справедливое утверждение. Есть такой мотив высшей власти, притом и без того богатый безумно, что, значит, щипать вот этих наворовавшихся губернаторов, это еще и, ну, такой спорт, такая арифметика, чтобы все наворованное забрать себе, а не то, чтобы там вернуть в казну. Вот как вот здесь?
Разумеется, вот ваш тезис с поляной, которая сокращается именно бюджетной и кормовой базы для бюрократии, разумеется, имеет место быть. И об этом уже, по-моему, политологи и эксперты уже говорят, уже начиная с 2014 года. И она каждый год действительно сокращается. И мы видим, наверное, экстенсивный рост как бы государственной компании, государственной корпорации, которые залазят на частную территорию, поглощают просто частные компании или целые отрасли, которые раньше были конкурентные. Ну, эта форма как бы единственная возможная для развития текущего государственного капитализма. Если мы говорить в разрезе губернаторов и губернаторского корпуса, то, разумеется, многие губернаторы являются не политическими какими-то тяжеловесами, которые сами определяют порядок игры, а ну, номинальными ставленниками от финансово-промышленных групп, которые, ну, очевидно, формируют повестку и опекают те или иные проекты, которые реализуются в регионе. Когда говорят, губернатор связан там, с Ротенбергами или там, с клиентелой Чемизова или так далее и тому подобное, то, разумеется, во многом, наверное, это правда. И действительно, опека и сопровождение тех или иных коммерческих проектов или освоение бюджетных миллиардов, которые сваливаются на регион, вот, просто губернатор выступает в качестве администратора. То есть, по сути, если мы говорим ну, на корпоративном языке, директора, который распределяет там, не знаю, бюджетные потоки, вот, ну и который может прихватывать или набивать себе карман, либо оказывать сопутствующие какие-то услуги, вот, или кормить свою семью, как с господином Белозерцевым произошло, когда у него непрофильные активы какие-то есть у семьи, например, ритуальный бизнес или строительный, или девелоперский, который по копеечке там складывает свой карман, и он оказывает содействие такому бизнесу. Но в целом воспринимать губернаторов, по крайней мере, значительное число из тех людей, которые занимают эти посты, как самостоятельная фигура, определяющая правила игры в регионе, ну, конечно же, не представляется возможным в силу ну, определенной той вертикали, которая построена, которую мы все наблюдаем.
А вот смотрите, Илья, есть ли вот какого рода разница? Вот посмотрите, представьте Миниханова, или, ну, про Кадыров даже не говорим, Кадыров это вообще на уровне Путина практически, да? Значит, все-таки национального руководителя в национальных автономиях, вот которого вот так просто возьмут и прижмут, ну, я бы сказал так, в основных национальных автономиях, потому что мы видели там, как это происходило там частично в Чувашии, немного в Мордовии, ну там не на первых лиц, но все-таки, тем не менее их обходят, в основном касается это русских регионов, ну то есть краев, областей и так далее, где губернаторы, ну их бесчетное количество, у нас почти 8 десятков субъектов федерации, и, соответственно, больше. Соответственно, там их можно принимать, значит, за коррупцию, за какие-то другие дела. А вот в национальных автономиях эта тенденция меньше прослеживается. В этом есть вот тот тезис, о котором вы сказали, что большей самостоятельности обладают политики в регионе. Ну, и вот как Миниханова тронуть? Конечно, он жулик, такой же, как и все остальные. Ничем он не отличается. Но все-таки его тронуть как-то опаснее, потому что здесь национальная составляющая, народ будет недоволен, зачем это все надо, вдруг сепаратизм какой-то приведет. Вот что по этому поводу?
Да, ваш тезис списывается в концепт спящей федерации, на самом деле, которая в России, по сути, является, что у нас федеративные институты заморожены, и ну, реальная федерация, она заменена на ну, некое как бы ручное управление. И, разумеется, султанаты, которыми, безусловно, являются северокавказские республики, часть этнических регионов, этнически такие мажоритарные с точки зрения демографии, да, они, разумеется, ну, играют по своим правилам, начиная, понятно, от Чечни и кончая ручного управления судами в других регионах, где действительно такие практики есть. И действительно мы видим, что есть попытки Кремля поиграть в игру, подвигать эти такие этнические регионы, этнические группы, сыграть на конфликтах. Вот яркий пример вот насаждения генерал-губернатора на Дагестан, вот, да, с зачисткой как бы ключевых кланов, которые... Да, да, при том, как бы, ну, не знаю, справедливо это или несправедливо, но местный народ ропчет все сильнее и сильнее относительно того, что какие новые люди пришли в регионы, как они управляют. Разумеется, эффективной борьбы с коррупцией не получается даже замены игрока, ключевых лиц на генерал-губернаторское какое-то управление. И этнический аспект имеет место быть, вот, и национальные республики всегда особым статусом пользовались, начиная от того, что, ну, как бы им больше гораздо позволяют. Про Чечню отдельно говорить надо, как отдельным, как бы даже не субъекте Российской Федерации, а в таком каком-то, не знаю, комплексе, обособленно стоящем на уровне институции в нашей стране, со своими правилами, со своими, ну, не знаю, как бы правами, да, на часть бюджетного пирога. Ну и, разумеется, мне кажется, что сокращение бюджетных объемов, которые идут в регионе, будет сказываться на сепаратистских настроениях, разумеется, и все чаще и чаще Кремль будет задумываться о чистках.
Хорошая мысль. Ну, хорошо, вот сейчас отдельно особняком имеет смысл обсудить дело Фургала, да, так сказать, который, ну, скажем так, это был человек необычный для системы, потому что, да, он выиграл выборы, но ведь подобные выборы выигрывали и в некоторых других регионах. Но вдруг он, будучи самодостаточным человеком, кстати, так сказать, политически, потому что, да, он был в ЛДПР, депутатом Госдумы, но, естественно, и финансово самодостаточен, и политически, ну, честно говоря, ему он мог бы в ЛДПР быть, любой другой организации, лишь бы не в партии власти. И вдруг вот он, будучи выбранным губернатором, необычно на контрасте с этим Шпортом, по-моему, он занимал эту должность, он его выигрывает. Всем казалось, что он ставленник бывшего, ушедшего в свое время губернатора, которого тоже, кстати, посадили. Ну, точнее, он под следствием, по-моему, все еще. А, значит, и необычная такая трансформация. Вдруг человек за эти, там, сколько он, год или полтора, находясь у власти, начинает какие-то весьма необычные реформы, противоестественные по виду, в силу того, что вообще система власти вообще не про реформы, не про людей в качестве приоритета. И быстрая реакция Кремля, да, моментальная, значит, как это там, он чуть популярнее в регионе Путина, там еще что-то. И вдруг вот такая ситуация, и дальше арест по надуманному предлогу. То, что он, конечно, с криминалом был связан, в этом вообще нет никаких сомнений и так далее, но навешение 15-летнего давности дела, оно выглядит очень искусственно в принципе. Хотя, еще раз повторяю, никто не сомневается в его связи с криминалом и принадлежности, возможно, к нему. Но 15 лет они многое списывают в этом смысле, потому что, значит, все устраивало в предыдущие годы, и вдруг вот поднимается это дело, и его, значит, этого Фургала, значит, сажают, и результат мы видим. То есть медленное возмущение, такое какое-то длительное по срокам возмущение населения, но в конечном итоге все зацементировано. Вот где эта грань? Как власть определяет, Кремль, вот где политическая вот эта составляющая угроза для них, да, со стороны такого губернатора, а где просто, ну, чисто бабки? Вот они это по интуиции, по наитию решают? Вот как, на ваш взгляд, просто вам лично кажется? Потому что вот есть там, ну, вот и Коновалов, по-моему, я боюсь его фамилию соврать, в Хакасии, да, кажется, его выбранный тоже. Вот что вы думаете?
Смотрите, Марк, на самом деле у Кремля существует достаточное количество индикаторов, на которые меряют температуру, не знаю, ну не в ежедневном, но в ежемесячном режиме. Вот. И эти индикаторы действительно системно работают на мониторинг ситуации в том или ином регионе. И значительную роль в анализе ситуации, там, не знаю, роста рейтинга того или иного политика, наверное, определяет в том числе полпредство. Вот. Очевидный конфликт господина Фургала с полпредом Трутневым, угу. Вот, ни для кого не секрет. Да. И телефонные звонки, которые Фургал сливал, соответственно, в интернет, и которые стали достоянием общественности, вот, где он просто, ну, стебет, да, там, если там на сленге будем говорить, Трутнева, разумеется, не отвечает на просьбы, которые у Трутнева есть относительно обеспечения электоральной устойчивости партии власти, предоставления каких-то прав определенных, ну, или как бы нахождения точек компромисса. А, разумеется, это, ну, очень важный элемент конфликта, о котором шла речь. Вот. Есть ли коррупционный аспект в этом, наверное, в этой линии? Да, наверное, есть, как и у любого губернатора, где существует активный бизнес, который работает под протекцией и при каком-то попустительстве, назовем так, или при сопровождении специального губернатора. Но господин Фургал действительно пользуется народной поддержкой до сих пор, и очевидно, все, что находится за Уралом, в значительной части подвержено большим рискам для партии власти. Контроль за электоральной повесткой, контроль за, не знаю, какими-то отдельными регионами, которые голосуют не так, как требуют в Кремле, вот это, наверное, большая зона риска. Если сравнивать пензенский кейс и с Фургалом, с кейсом в Хабаровске, то они несравнимы с точки зрения, не знаю, электоральной поддержки. Mm-hmm. И, разумеется, в себе кроют совершенно разные причины. Вот, и по разным причинам Кремль реагировал на наверное, или давал согласие и сопровождал эти кейсы медийно.
Mm-hmm. Так, ну хорошо, тогда перейдем к обсуждению вот этого аспекта, скажем, внешнего, выразимся так, касающегося, во-первых, ситуации, связанные с вывозом капиталов и попытками чиновников, прежде всего, вот соскочить, то, что мы сказали, вот соскочить, как-то уйти, вот эти риски, которые можно преодолеть путем того, что награбил, ушел. Между прочим, мэр Хабаровска так и съехал, он в Америке теперь живет, он же наворовал там какие-то дома, квартиры, ну, как обычно, да. Но ему удалось, он уехал в Америку, типа, к внукам и так далее. Все очевидно, что обычный вор, но человеку удалось, он приземлился и так далее. Вот какова ситуация в части того, что, ну, это, конечно, несправедливо, что губернаторы, воры или там мэры берут, уезжают за границу, ну, семьи их и так живут, это мы и так понимаем, за границей, но они соскакивают, и, собственно, на Западе, в общем, по отмыванию или по каким-то вот ФАТФ этой известной документу, который требует, вообще говоря, заниматься такими персонажами и их семьями, ну, в общем, единичный случай, когда что-то происходит в этом отношении. Вот как вы оцениваете, почему Запад, ну, скажем так, не резко реагирует на прибытие вот подобного рода людей с такими капиталами, с их такими источниками происхождения и позволяет им, значит, в Лондоне, там, не знаю, в Майами и в других местах приземляться?
Ну, здесь есть, наверное, два ответа. Один конспирологический, а второй более реальный.
Все ответьте.
Вот, начну с более реального. Наверное, как бы, ну, на всех чиновников со всех стран мира, то есть Россия, в принципе, не является ключевым центром капитала, и вывоз денег из России – это чуть-чуть там сопоставимые там, с 2-3% глобального вообще экономического продукта, который производится. Поэтому сказать, что мы являемся местом силы финансовой, наверное, невозможно. И те ручеечки, которые вытекают, для нас это гигантские объемы, а для международной экономики и для глобальных финансовых центров это небольшие ручеечки денег, которые все-таки протекают. Ну, это, наверное, ну, не такие риски, как, например, капиталы грязные, которые утекают из Китая. Вот, уже в текущем положении дел, наверное, мы говорим о разных уровнях приоритета. Вот. Ну и важно, наверное, сказать, что многие люди, которые выводят денежные средства за пределы России, они ориентируются на достаточно серьезное профессиональное посредническое такое сообщество. Я говорю о адвокатах. Я извиняюсь, конечно, упоминаю это слово, но адвокаты, которые исполняют волю не закона, а волю клиента, и являюсь фасилитаторами вывода денежных средств. Банки, которые банкиры, которые достаточно активно помогают. Вот, ну и условно там широкий пул профессиональных посредников, финансовых и нефинансовых,
я
которые
просто,
открывают...
То есть это злоупотребление правом в чистом виде, так сказать, поставлено на защиту собственных интересов, капиталов. Совершенно очевидно, что с их происхождением и так далее. Так.
Это интермедиарис, посредники, которые профессионально работают за большие деньги, которые имеют серьезное влияние в Швейцарии, в США и еще где-то, которые обеспечивают получение виз, гражданства для этих людей и сохранность капитала, потому что деньги работают на деньги. Mm-hmm. И это как бы нормальная практика, которая существует во всем мире. Вот. И ну, конспирологическая теория, ну, она не столько конспирологическая, сколько параллельно, которая идет. Это вопрос, наверное, чиновник, приезжающий за пределы, высокопоставленный чиновник, приезжающий за пределы страны, он представляет ну, достаточно большой или серьезный источник для информации для зарубежных спецслужб.
Да это даже не Каспаровы, вот. Так и есть.
И носитель государственной тайны, вот, который выезжает за пределы, который, например, глава региона или мэр крупного города, все люди, которые имеют доступ к государственной тайне в силу своих должностей, ну и, собственно, беседы с правоохранителями других стран, разумеется, как бы это тоже, наверное, есть некий элемент, почему их не трогают. То есть это сделки, это разговоры с иностранными спецслужбами, которые, скорее всего, воспринимают их как источники информации. Ну и глупо считать, что такого не происходит. Вот. И мне кажется, что вот эти две компоненты, они совершенно хорошо вписываются в общий концепт, почему же их в каком-то смысле не трогают или опекают даже, да, вот, или предоставляют защиту этим людям. Поэтому надо смотреть, наверное, на вот многогранность, наверное, этого процесса.
Да, нас 26 минут мы в эфире, нас смотрят 9365 человек, 2840 лайков. Я напоминаю тем, кто присоединился в течение этого эфира, этих 26 минут, что, пожалуйста, подписывайтесь на канал все-таки и по возможности распространяйте ссылки на этот эфир, потому что сейчас алгоритмы YouTube так нестабильно действуют, никогда не поймешь, куда они нас в рекомендованные поместят, а лучший способ распространения – это наши зрители. Смотрите, Илья, вот сейчас ситуация, в которой Россия входит в нее, только входит, где Путин убийца, где, так сказать, смотри, я тебя предупреждаю, где ожидание санкций, и сейчас разговоры пошли о том, что, в общем, не нулевая вероятность отключения России от Свифта. Причем Лавров, находящийся в Пекине, заявил о том, что надо Китаю вместе с Москвой придумать самостоятельные системы финансовые с отказом от долларов, то есть с намеком на платежные системы и так далее, которые позволят выстроить самостоятельную, значит, финансовую систему, в которой доллар не доминирует. Ну что там будет, юань, рубль, не знаю, как это. У нас есть платежная система МИР, у китайцев какая-то Юнион, что ли, называется. Но Китаю не грозит отключение от Свифта, а Москве грозить может. Вопрос все-таки, а какой набор санкций, какая вообще чревата для Москвы ввиду вот этих напряженных отношений, прежде всего, с Вашингтоном, но в целом с Западом, да, чревато последствиями и по поводу Украины, и по поводу вмешательства в американские выборы, хакерские атаки и так далее. Что самое чудовищное может быть в ожиданиях Кремля в части, прежде всего, финансовой? Вот я имею в виду вот Свифт и вот такое, госдолг и так далее. Вот что, на ваш взгляд? Потому что эмбарго на нефть там понятно. Если это будет, это, как они сказали, уже приравнено к войне. Вот что это будет?
Слушайте, Марк, вы практически перечислили все ключевые, наверное.
Выберите как бы главные.
Стратегемы, да, по которым может идти, ну, скажем так, ну, политика западная именно в случае конфронтации. Разумеется, речь идет в первую очередь на влияние на наш сектор, связанный с углеводородами, и второе – это направление, связанное с финансовым сектором. Вот. Тут нету ничего нового, это, собственно, уже в том или ином мере заложено в законодательство, в нормативные акты, которые касаются санкций, а именно КАЦА, например, американский, да, КАЦА, который говорит о том, кто, как и в каком порядке может действовать именно в контексте ограничений. Вот. Две вещи, мне кажется, важными. Это вот как раз ограничение связанные с финансовыми институтами. Я не считаю, что SWIFT это достаточно, ну не знаю, ожидаемая, наверное, мера с точки зрения...
Почему? Тоже сразу скажите, почему?
Ну, скажем так, существует достаточно большое количество частных коммерческих структур, которые работают в России, вот, и, ну, это повлечет, ну, скажем, некий дисбаланс, это, ну, не совсем, то есть это шахматный, шахматной доски сбросить все фигуры, то есть, да, это достаточно, ну, как бы необъяснимое решение, это на уровне введения эмбарго, да, то есть это такое возможно, и действительно такое всерьез обсуждается в качестве меры, но мне кажется, что вероятность, по крайней мере, в кругах американских экспертов, это, ну, ну, на текущий момент не является неким прогнозируемым шагом.
Хорошо,
следующим.
Хорошо.
Вот. Что касается ограничений, то, наверное, ограничения, связанные с заимствованиями внешними, да, которые у нас есть, вот, и вопрос, связанный с финансовыми институтами. То есть, если точечно будут введены санкции в отношении 3-4 российских государственных банков, я думаю, что это повлечет достаточно серьезный, ну, практически приведет к коллапсу нашей финансовой системы, именно в силу того, что они станут красной тряпкой, и, ну, по сути, наши внешние финансовые потоки, в том числе и распространение российского влияния и связи с, ну, глобальными финансовыми институтами, поставятся под сомнение. Я тоже вижу в этом достаточно большую, ну, скажем так, спекуляцию относительно того, что это возможно произойдет. Вот. Скорее всего, будет и Америка, и Европа идти по пути точечных санкций, хотя и секторальные санкции тоже обсуждаются. В точечных санкциях они показали свою эффективность именно в контексте господина Виксельберга, да, и Дерипаски. Да. Вот. И, разумеется, этот жупел, который на момент является, ну, такой важный элемент глобальной риторики, мы еще там внесем санкции там Алишера Бурхановича Усманова, Костина, еще кого-то, и самолеты, я смотрю, по флайт-радару залетали по всему миру, по банковским точкам, люди начинают почищать хвосты, переводить деньги в другие страны, то есть это действительно приводит в движение серьезные, как бы, серьезных людей, серьезных дядей, и дяди начинают волноваться из-за событий, которые происходят по ту сторону океана. Вот. Но, честно говоря, по крайней мере, рынок всегда понимает, наверное, я имею в виду там глобальный рынок, понимает, что какой реальные шансы на введение тех или иных санкций, которые может дестабилизировать экономику. И рынок сейчас пока очень прохладно относится к ожиданию любых санкций, которые есть. Вот. И даже любая агрессивная санкционная риторика, которая идет из уст там США или Европейского Союза, вот, до реальных шагов, которые произойдут и которые реально ошеломят российский истеблишмент, вот, рынки пока на это достаточно спокойно реагируют, и пугалки их не особо волнуют. Вот. По крайней мере, ну, я смотрю регулярно, отслеживаю, как влияет риторика санкционная в отношении России на котировки тех или иных наших крупных государственных компаний, вот, либо там... Да, давайте так.
Ну, что же, нет, ну, скажем так, никто не верит, что такое возможно, и ровно поэтому это неверие, оно порождает ощущение, что, ну, все равно все будет где-то приблизительно так же, как и до того. Ведут какие-то санкции, но они вроде как не затрагивают самые принципиальные, болезненные темы. Ну, вот возвращаясь как раз к этому, в продолжении этого, все корсчета известно где, да, то есть все проводки в конечном итоге банковские отслеживаются, уж Transparency уж точно об этом знает и так далее. А вопрос, насколько велика информация относительно капиталов самого Путина и самого его ближайшего окружения, движения капиталов, авуары, где они это прячут, вот офшорные зоны и так далее. Мы просто видели много тому примеров. Я думаю, что это специально сливается спецслужбами западными, вот это панамское дело и так далее, чтобы показать, что, собственно, нет здесь никаких лакун, куда можно что-то спрятать и так далее. И что рано или поздно с разной периодичностью все эти BVI и так далее, они вскрываются. И из этого делается дальнейшая политика, выразимся так, да? То есть что-то надо подслить, что-то кого-то надо подсветить. И вопрос заключается в следующем. Вот по реакции Путина мы определили, что, в общем, его беспокоит отношение Америки, Байдена к нему. Потому что, ну так, ладно сказать, сам называется, обзывается, это одно. Но вот все-таки попытка, мы вот срочно дам МИДу поручение связаться онлайн, давайте будем общаться. И холодный ответ, что мы заняты, ты нас не напрягай, пожалуйста. Насколько это может быть вызвано тем, что Путин все-таки осознает, что у американцев вся информация относительно его богатства, его капиталов, контроля такого, да, опосредованного и непосредственного за вот этими огромными авуарами, что у них вся эта информация-то, в общем-то, есть. Вот это вызвано этим или чем-то другим?
Я не думаю, что напрямую это связано, наверное, с там, не знаю, со счетом BVI, где лежит, не знаю, какой-то объем денежных средств, да, тысячи счетов на какого-то номинала связано. Вот, это скорее чем-то другим обусловлено, тем, что, например, ну не знаю, частная формальная компания «Сургутнефтегаз», mm-hmm. да, которая не выплачивала дивиденды никогда там, уже за последние лета. Вот. Да, вдруг она превратится в тыкву, условно, в какой-то момент попадет под санкции, там, не знаю, превратится в тыкву, или с Роснефтью аналогичная история произойдет, потому что это действительно, ну, как бы прогнозируемый сценарий, который, в принципе, может произойти, вот. И, разумеется, иметь две тыквы вместо двух кубышек, не знаю, с миллиардами долларов, которые они стоят, это хуже, чем, вернее, тыквы иметь хуже, чем эти кубышки, очевидно. Что касается зарубежных, скажем так, активов, которые выведены, которые находятся на, ну, где-то, да, назовем так, что из России с 2000 года по 2020 выведен порядка триллион долларов, да, вот, это сумасшедший объем денежных средств, ну, и обратно в Россию они не заводятся, надо сказать, что прямые иностранные инвестиции, которые в Россию вот каждый год считает Центробанк, вот в прошлом году они упали до минимума, по-моему, 94 года. То есть такого никогда не было, что у нас деньги ходили кругом, а сейчас они где-то остались там и только как бы там и остаются. То есть в Россию никто не верит, не инвестирует. Mm-hmm. Вот. И надо сказать, что здесь важным, наверное, моментом является даже не то, что есть корреспондентские счета и отслеживается весь капитал, который выводится, кто его выводит, на кого он там фактически оформлен или кто реально конечным бенефициаром является, а, наверное, является то, где, ну, что существует некая конкуренция между государствами за то, где в конечном итоге этот капитал останется. Да? То есть российский чиновник, как вы говорите, мэр Хабаровска, вывел денежные средства, и сейчас российский капитал, который у нас, собственно, был заработан в России, пусть коррупционным способом и прочее, он выведен за пределы страны и работает сейчас на другую экономику. Но в таком контексте, конечно же, редко какая страна готова действительно делиться с Россией, называя Россию коррупционом, да, перестает с Россией коммуницировать на предмет возврата этих активов обратно в экономику страны. И в этом смысле, наверное, задача ближайших там, 5-10 лет, там, не знаю, прекрасной России будущее, неважно, кто там будет у власти, кто придет к власти, как это будет работать, создать эффективную систему возврата этих капиталов, которые похищены в стране. Вот. И, ну, очевидно, ключевая роль в этом должна, ну, все-таки принадлежать в том числе и гражданскому обществу, и гражданским институтам, или новым политикам, которые заинтересованы, ну, в получении какого-то определенной поддержки со стороны электората. Вот. Ну и мне кажется, что есть хорошие примеры, когда там условно страны, которые там произошел там смена власти, начинают работать на возврат этих активов, и спустя там годы, но эти деньги все-таки возвращаются обратно в экономику той или иной страны. Вот. Я об этом мечтаю, что когда-то эти деньги вернутся, и мы как бы потратим эти деньги на наши дороги, детские сады и так далее.
Прекрасная мечта. Смотрите, Илья, вот о чем я специально хотел поговорить. Надо сказать, что с ростом популярности криптовалют, прежде всего, ну, конечно, биткоина, мы увидели, ну, чудовищную капитализацию, просто взрывную капитализацию. Ну, сейчас, я боюсь соврать, то ли 50, то ли 54 тысячи долларов. Я не знаю, какой сейчас вот конкретно курс за один биткоин. И рынок этот измеряется сотнями миллиардов уже, да, там, ну, несколькими сотнями миллиардов. То есть, это значительный рост. И время от времени циркулирует информация, что, конечно, биткоин-рынок насыщен коррупционными деньгами. через именно биткоины проходит огромное количество вот, ну, таких подозрительных сделок. Не обязательно только торговля оружием, это само собой, там наркотики, это понятно. Но вот именно коррупционные деньги, когда вывод осуществляется через приобретение этих биткоинов, ну, действительно же штука непрозрачная, как бы там ни было, несмотря на то, что все криптобиржи, там, кошельки сейчас пытаются авторизировать, какие-то регуляторы пытаются в это вмешиваться, но все равно при желании это в криптовалюте можно спрятать. Насколько можно вообще в принципе судить, существуют ли исследования экспертные по поводу того, как с этим рынком взаимодействует российское коррумпированное сообщество, ну, чиновники там, и так далее, силовики особенно, ну, которым, по отношению к которым больше требований чисто формальных, законодательных, относительно прозрачности их доходов, капиталов и так далее. Насколько рынок криптовалюты насыщен русскими деньгами коррупционными?
Слушайте, ну, подписываюсь под каждым словом и вопрос этот задаю себе с регулярностью раз в неделю. И мониторю специально именно специализированные сайты, которые занимаются криптой, на предмет новых исследований, вот, и как бы незаконных финансовых потоков, которые используют, да, крипту. Вот. Очевидно, что действительно крипта – это новое золото. И действительно, регуляторы, в том числе и российское чиновничество, активно участвуют в этом процессе. Тому есть много косвенных свидетельств. Например, обязанность по декларированию не только доходов и имущества, но еще и криптовалюты теперь в декларациях чиновников с этого года обязаны декларировать эту информацию. Вот. Ну и, разумеется, ну, мы видим уже примеры, когда Росфинмониторинг сегодня демонстрирует систему по идентификации там, конечных бенефициаров криптокошельков. Разумеется, регулятор сам заинтересован собирать всю эту информацию, если уж где-то эта флешка с, не знаю, с ключом будет поймана, чтобы Росфинмониторинг мог удостовериться, откуда эти денежные средства пришли. Также косвенным свидетельством является то, что большое количество микшеров, да, так называемых обменников, да, криптовалют, вот, контролировалось, или бирж криптовалютных контролировалось российскими выходцами, да, или россиянами. Вот, и большое количество, ну, скажем,
да,
так,
и сейчас огромное количество.
Да, и большое количество кибермошенников, вот, ну, собственно, и хакеры, что и говорить, да, это выходцы из России или россияне. Вот, поэтому рынок это достаточно большой, он непрозрачный, и, разумеется, там, где непрозрачный рынок, он способствует для создания благоприятных условий для контроля со стороны а силовиков, б для использования его в своих целях со стороны, ну, бюрократии. Вот. Взятки в биткоинах не являются чем-то новым. Разумеется, у пензенского губернатора, скорее всего, не было криптокошелька, а 400 там, или 500 миллионов рублей, которые у него нашли, это какие-то, ну, гроши по сравнению с общим количеством денежных средств, которые крутятся в обороте вообще у губернатора. Но чиновники новой волны, технократы, как мне кажется, совершенно спокойно используют эти модели. Вот, и действительно это заслуживает отдельного разговора. Что касается криптовалют, то надо сказать, что с сильным давлением на банковскую сферу со стороны и Центробанка, и со стороны ФСБ и МВД, часть транзакций, которые касались вывода денег за пределы страны, в частности Китай, вот, собственно, перестроили всю модель распределения ресурсов или переброски ресурсов вот, в Китай через криптовалюту. То есть это уже, ну, как бы уже является некой догмой, да, когда объем генерируемого кэша переводится в криптовалюту, и потом уже эти транзакции осуществляются без какого-либо контроля со стороны регулятора. Ну, разумеется, кто-то эту модель финансовую должен крышевать. Это огромная, серьезная, на самом деле, почва для расследований и журналистов, и для расследований правоохранителей. Но пока это считается нарративом, вот, еще годы пройдут, пока будут выявлены все эти схемы, значит, пока они не сильно засвечены, я думаю, что, ну, пока мы о них разговариваем только в каком-то виртуальном или на уровне слухов, а не на уровне каких-то конкретных фактов.
Но, тем не менее, мы же как бы предвосхищаем, когда эта информация станет общим местом. Вот смотрите, вот в продолжении или как бы на контрасте с тем, мы видели не одно дело, когда на камеру не только вот с Белозерцевым, значит, Белозером, как его там, пенским губернатором, вот эти бассейны из денег, да, известное дело, значит, полковника МВД этого, господи, Захарченко, да, Захарченко, и такие же похожие на него дела, то там на Дальнем Востоке, то в Ленинградской области, таможенники, еще кто-то открывает, и на тебя сыпятся деньги. Не говоря о семье Арашуковых, где тоже открыли, и там, значит, лежат эти какие-то невероятные кучи, значит, уложенные стопками евро, доллары, рубли, там, крупной валюте и так далее, и так далее, и так далее. Вот это есть какая-то тенденция, и я объясню, почему я это спрашиваю, вопрос хранения в наличке, чтобы, не дай бог, какие-то транзакции, какие-то переводы не были отслежены, и вот собирается. Либо это, ну, как в случае Захарченко, это просто действительно транзитный бизнес, когда там деньги положили, там забрали, ну, то есть обычная касса такая, какая известна с транзитом денег, известные операции, но по отношению к некоторым губернаторам и силовикам, которых брали с этими же залежами денег, да, они ни в криптовалют не вкладывали, не отбрасывали их там в офшорные компании, получается, или что? Вот что-то можно, как-то можно об этом судить? Я почему спрашиваю? Ходят слухи, это ничем не подтвержденные, но некоторые мои собеседники утверждают, что Путин вместе, ну, отчасти Пригожин, там разные лица доверенные от имени Путина, чуть ли не складируют деньги за пределами России в каких-то бункерах, там несметные сокровища, миллиарды в наличности и так далее, не держат их в банках, потому что, ну, даже в ячейках банков, во-первых, столько не поместится, там, не знаю, какой банк должен быть с хранилищем, чтобы поместить туда, там, ну, не знаю, даже миллиард долларов, это же огромная комната, да, даже по 100-долларовой купюре или даже 1000-долларовой купюре, вот, которые тяжело потом менять. Вот это действительно такая тенденция, чтобы укрыться от внимания западных, прежде всего, с одной стороны, спецслужб, этим занимается высшая власть в России, может заниматься, и копируя ее, подражая, стилизуясь под нее, то же самое наши придурки местные, значит, доморощенные, тоже делают, значит, квартиры покупают, которые набивают до отказа этими деньгами. Вот что вы думаете?
Да, ну, вы тоже справедливы, Марк, вы в материале полностью, поэтому, ну, трудно спорить с вами. Действительно, существует две разных, как бы, два разных блока, про которых имеет смысл разговаривать в разных ключах. Первый – это, соответственно, действительно бизнес, связан с обналом, с транзитом, с выводом денег за пределы или обналичкой денег внутри страны. И он действительно существует, и действительно он крышуется силовиками, и господин Черкалин и Захарченко – это два, ну, условно, консильери, которые, ну, на раздаче, собственно, и хранители, не знаю, как это называется, завхозы, да, которые распределяли денежные средства и хранили…
Кассиры.
Кассиры, можно назвать их, да, наверное, по-другому никак не характеризовать этих людей, это не их деньги, вот, несмотря на то, что это достаточно обеспеченные люди, вот, на нетрудовые доходы, но, разумеется, это не их деньги. Если мы говорим про губернатора, вот, про губернаторов, будь то Хорошавин, будь то Гайзер, будь то пензенский губернатор Белозерцев, вот, это люди, ну, конечно, и объем денег у них поскромнее, и, как бы, скорее всего, деньги, которые находятся у них, у него в распоряжении, но каждый раз, когда мы к этим людям возвращаемся, мы понимаем, что арестованы-то они и уголовное дело не в отношении одного-то губернатора, а там сразу же организованное преступное сообщество какое-то рядом организуется или большой круг людей, которые участвовали в этих схемах. И, разумеется, это общак, ну, назовем так, этой организованной преступной группы, которая тоже деньги тратились на подкуп журналистов, на покупку, там, не знаю, там, телеграм-каналов, условно говоря, на там, не знаю, вывод денег за рубеж, на обеспечение взяток правоохранителям. То есть это целый конвейер денег, который тратится, который постоянно находится в работе. Это деньги не лежат, надо понимать, что у этих людей. И, разумеется, теневой поток денежных средств, который построен во всех регионах примерно по одной модели, есть государственные предприятия, муниципальные предприятия, которые генерируют кэш, завышают объем расходов своих и выводят через там подставные компании эти кэш, и потом он попадает в руки губернатора или мэра. Это как бы традиционная схема в каждом регионе, примерно одна и та же. Вот, ну, и куда эти деньги должны попасть, выведенные деньги, они должны попасть все-таки к лицу, который распределяет эти, ну, назовем так, преступные доходы. Дальше, как бы, он уже по своему усмотрению их либо в биткоины, как вы говорите, да, и выводит деньги, либо складирует, если он не верит в криптовалюту, он консервативный инвестор, назовем так, кто-то в золото пытается их обратить, кто-то зарубежную недвижимость купает. Что касается денег Путина за рубежом, и там, или от имени Путина за рубежом складируемых в бункерах, я не очень верю, наверное, в эту концепцию. Почему? Потому что, ну, мы с вами были за рубежом, я не знаю, многие зрители были за рубежом, да, и знаете, что такое поменять там $100 США или оплатить $100
купюрой? Это кошмар. Или,
не дай бог, 500 евро в купюру, да. Вы где-нибудь достанете,
да нет,
в магазине.
Да нет, все, никогда ничего
вот,
не
делаешь. Дело в том, что, да, все операции с кэшем за пределами нашей страны, вот, они достаточно регламентированы и ограничены. Если вы не хотите, чтобы кассир магазина позвонил в полицию, когда вы 100-долларовую купюру ему протягиваете дважды настойчиво, хотя там сигарет купить, да, вот, то лучше ему эти деньги не показывать. А уж тем более, если вы хотите купить недвижимость в США стоимостью больше там 100 тысяч долларов вот, в Майами вот, за кэш, то гарантированно проверка Финцена вам грозит, и тут же ФБР придет к вам проверять, откуда вы взяли эти деньги. И россияне, конечно, на этом палятся достаточно сильно и не очень понимая, почему к ним предъявляют претензии, потому что это кэш нельзя отследить, вот, но как бы за ним всегда приходят. Вот, поэтому я не очень верю в эти, наверное, байки, да, потому что по-другому их назвать нельзя, но я верю в то, что эти деньги инвестируются за пределы Российской Федерации, не только я там про Путина конкретно говорю.
Да нет, ну,
я
широкий говорю, спектр таких. Да.
Про широкий круг российского, ну, скажем так, бомонда, да, политического, который действительно инвестируют деньги за пределы страны через сеть номиналов, вот, которые активно скрываются, и разветвленная сеть и офшорных компаний, и подставных лиц используются в полный рост. Вот. Ну и глупо, наверное, думать, что эти трехкопеечные двухходовые схемы не высчитываются иностранными спецслужбами и правоохранителями. Разумеется, все видят, ждут момента, когда, ну не знаю, когда либо поток иссякнет, либо человек потеряет политический вес, чтобы безболезненно эти деньги как бы апроприировать. И британцы как бы придумали специальные нормативные эти акты. Вот, когда чиновнику требует объяснить, бывшему чиновнику требует объяснить законность происхождения имущества, если он не может это делать, раз, деньги в казну обращаются. Пока это показные кейсы какие-то отдельные, но в целом эта модель работает, вот, и работает в большом количестве стран. Есть исключения из этого списка, например, Арабские Эмираты, где существует некое такое... некий консенсус между наличием грязных денег и статусом человека, но не по всему миру. Уж точно страны, где люди, ну, скажем так, считаются там, ну, высокий уровень жизни, назовем там, в этих странах, где есть, там это во многом все-таки превращается в какую-то экспроприацию этих активов не сразу, может быть, а через какое-то время.
Ну что же, Илья, замечательный разговор. 11574 человека нас смотрят, 4138 лайков. 52 минуты мы были в эфире, достаточно подробно попытались обсудить эту тему, хотя она бесконечная, что называется. Будем надеяться, что у нас будут новые поводы об этом еще не раз встретиться, поговорить. Всегда вас ждем к нам на канале. Я еще раз прошу, во-первых, всех зрителей ссылки на этот эфир распространить в своих аккаунтах в социальных сетях. Буквально через 8 минут у меня, мой личный будет эфир, тоже пригласили меня в кои-то веки выступить у Эльвиры Вихаревой на ее канале, так что переходить туда, там, видимо, будет очень небезынтересный эфир. Ссылки на этот эфир у меня находятся в Фейсбуке, и сейчас мы попросим Константина, он даст в чате эту ссылку, так что прошу всех 11576 сейчас человек туда перейти. Ну что, огромное спасибо, Илья, увидимся тогда еще.
Спасибо большое, да, зовите,
да, всего доброго.